Тростниковая шапка. Английская сказка. Ну, слушайте. Жил когда-то один богатый человек, и было у него 3 дочери. Вот задумал он узнать, крепко ли они его любят. И спрашивает он старшую дочь.
Скажи, как ты меня любишь, доченька?
Как жизнь свою.
Это хорошо.
И спрашивает среднюю.
А как ты меня любишь, доченька?
Больше всего на свете.
Очень хорошо.
И спрашивает младшую.
А как же ты меня любишь, моя голубка?
Я люблю тебя, как мясо любит соль.
Ах, как отец рассердился!
Значит, ты меня вовсе не любишь. Раз так, не смей оставаться в моем доме.
И он тут же прогнал ее прочь и захлопнул за ней дверь. Так-то вот. И пошла она, куда глаза глядят, и все шла и шла, пока не пришла к болоту. Там нарвала она тростника и сплела себе накидку с капюшоном. Закуталась в нее с головы до ног, чтобы скрыть свое красивое платье, и пошла дальше. Долго ли, коротко ли, дошла она, наконец, до какого-то дома. Постучала.
«Не нужна ли вам служанка?»
«Нет, не нужна».
«А мне больше некуда идти. Жалования я не прошу, а делать буду все, что прикажут».
«Ну что ж, если хочешь мыть горшки и чистить кастрюли, оставайся».
И она осталась, и мыла горшки, и чистила кастрюли, и делала всю-всю грязную работу. А так как она никому не сказала, как ее зовут, все прозвали ее «Тростниковая шапка». Вот как-то раз по соседству давали большой бал, и всем слугам разрешили пойти посмотреть на знатных господ. Но тростниковая шапка сказала, что она очень устала и никуда не пойдет, и осталась дома. А как только все ушли, она сбросила свою тростниковую накидку, умылась и отправилась на бал. И уж поверьте мне, красивее ее никого не было на балу. И надо же было так случиться, что сын ее хозяев тоже приехал на бал. Он с первого взгляда полюбил тростниковую шапку и весь вечер танцевал только с ней. Но перед самым концом бала тростниковая шапка потихоньку убежала домой. И когда остальные служанки вернулись, она уже успела набросить на себя тростниковую накидку и притворилась спящей. А на другое утро служанки говорят ей:
«Ой, что вчера было на балу?»
«И что же было?»
«Знаешь, приехала туда одна молодая леди. А уж какая красавица, как разряжена! А наш молодой хозяин глаз с нее не сводил.
Вот бы мне взглянуть на нее!»
«Так зачем же дело стало? Сегодня вечером опять бал? Она, наверное, придет».
Но когда настал вечер, тростниковая шапка опять сказала, что слишком устала и не пойдет со всеми. Однако не успели слуги уйти, как она сбросила с себя тростниковую накидку, умылась и поспешила на бал. Молодой господин ее ждал и танцевал только с ней, и не сводил с нее глаз. Но перед самым концом бала тростниковая шапка потихоньку ускользнула домой. И когда остальные служанки вернулись, она уже успела набросить на себя тростниковую накидку и притворилась спящей. А на другой день служанки говорят ей:
«Ах, тростниковая шапка, вот бы тебе посмотреть на ту леди! Она опять была на балу, а наш молодой хозяин так глаз с нее не сводил».
«Ну что ж, Я бы не прочь взглянуть на нее.
Так слушай, сегодня вечером опять бал. Идем с нами. Она точно уж придет.
Но когда настал и этот вечер, тростниковая шапка опять сказала:
нет, я очень устала. Если хотите, ступайте одни, а я останусь дома.
Но только они ушли, она сбросила свою тростниковую накидку, умылась и поспешила на бал. Молодой господин был ей несказанно рад. Он опять танцевал только с ней и глаз с нее не сводил. На этот раз он спросил, как ее зовут и откуда она родом, но она не ответила. Тогда он подарил ей кольцо и сказал, что умрет от тоски, если больше ее не увидит. И все же перед самым концом бала тростниковая шапка опять потихоньку убежала домой. И когда остальные служанки вернулись, она уже успела набросить на себя тростниковую накидку и притворилась спящей. А на другой день служанки ей говорят:
вот видишь, тростниковая шапка, не пошла вчера с нами, а теперь не видать тебе той леди. Балов уж больше не будет.
Ах, как жалко! А мне так хотелось ее увидеть,
ответила тростниковая шапка. Так-то вот. А молодой господин, да чего он только не делал, чтобы узнать, куда девалась тростниковая шапка, но все напрасно. Куда бы он ни ходил, у кого бы ни спрашивал, никто ничего о ней не знал. И он так затосковал, что за не мог, слег в постель и даже есть перестал. «Сварите молодому господину овсяную кашу», — приказали поварихи, «а то как бы не умер с тоски по красавице». Повариха тут же принялась варить кашу. А в это время в кухню вошла тростниковая шапка.
«А что ты варишь?»
«Кашу для молодого господина, может, отведает, а то как бы не умер с тоски по красавице».
«Дай-ка я сварю».
Повариха согласилась, хоть и не сразу, и тростниковая шапка сама сварила для молодого господина овсяную кашу. А когда каша была готова, она бросила в нее украдкой кольцо. Вот отнесли кашу больному. Он съел ее и увидел на дне чашки свое кольцо.
«А ну-ка, позовите ко мне повариху!»
Повариха поднялась к нему.
«Кто варил кашу?»
«Я», — соврала она с перепугу. Но он взглянул на нее и сказал:
«Нет, не ты. Скажи правду. Тебе за это ничего не будет. Не бойся».
«Коли так, — говорит она, — ее готовила тростниковая шапка».
«Позовите ко мне тростниковую шапку».
Вот пришла тростниковая шапка.
«Это ты варила мне кашу?»
«Я».
«А у кого ты взяла это кольцо?»
«У того, кто мне дал его».
«Ну кто же ты такая?»
«А вот сейчас увидишь».
И она сбросила с себя тростниковую одежду и предстала перед ним в своем красивом платье. Ну, конечно, молодой человек очень быстро поправился, и они решили обвенчаться. Свадьбу хотели справить на славу, и гостей созвали отовсюду. Отца тростниковой шапки тоже пригласили. Но она так никому и не призналась, кто же она такая. И вот перед самой свадьбой она пришла к поварихе и сказала:
«Послушай, будешь готовить мясные блюда? Ни в одно соли не клади».
«Невкусно получится», — заметила повариха.
«Неважно».
«Ладно, не буду солить», — согласилась повариха. Настал день свадьбы. После венчания все гости сели за стол. Но когда они попробовали мясо, оно оказалось таким невкусным, что его невозможно было есть. А отец тростниковой шапки отведал одно за другим все блюда и вдруг разрыдался.
Ах, была у меня дочь. Однажды я спросил ее, как она меня любит. Она ответила, как мясо любит соль. Ну, я и решил, что она меня вовсе не любит. И прогнал ее из дому. А теперь вижу, что она любила меня больше всех. Но ее уж, видно, нет в живых.
Отец! Вот же я! Посмотри!
Воскликнула тростниковая шапка, бросилась к отцу и обвела его шею руками. С тех пор все зажили счастливо.
Волк, улитка и осы. Французская сказка.
Раз волк шел по лесу и наступил на улитку. В те времена животные еще умели говорить, как люди. Вот улитка ему и сказала:
«Какой ты злой, волк! Зачем топчешь ногами слабых? И чем гордишься? Захочу, так побегу быстрее тебя. Давай побьемся об заклад, что ты и твои приятели-волки запыхаетесь, догоняя меня».
«Это тебя не догнать, убогая».
«Да, меня, волк. Приходи сюда вместе со своими собратьями завтра с восходом солнца. И посмотрим, кто из нас первый добежит до берега реки».
«Хорошо, придем, убогая».
Волк продолжал путь. Не прошел он и 20 шагов, как наступил на осиное гнездо.
«Ой, какой ты злой, волк! Зачем топчешь ногами слабых? Мы осы малы, но тебя не боимся. Хочешь, побьемся об заклад, что мы утопим и тебя, и твоих приятелей волков?»
«Это вы-то? Мелюзга этакая!»
«Да, мы, волк. Приходи сюда вместе со своими собратьями завтра, когда взойдет солнце, и посмотрим, много ли нам понадобится времени, чтобы утопить вас в реке».
«Хорошо,
придем».
Волк тотчас же пошел предупредить своих. А улитка сказала осам:
«Подружки, оповестите весь ваш осиный народ. Мои улитки тоже все непременно соберутся на зов. Спрячьтесь в ветвях ив, что растут на берегу реки. Мы пригоним вам волков. А вы в удобную минуту нападете на них и жальте, жальте, пока они не бросятся в воду». «Хорошо, улитка, будет сделано».
И осы улетели, чтобы исполнить то, что обещали. А улитка разместила своих подружек на всем пути до берега реки, через каждые 5 шагов по улитке. На другое утро, с восходом солнца, волки и улитка были уже на том месте, откуда решено было начать бег.
«Ты уже здесь, улитка?»
«Здесь, волки. Начнем».
Волки помчались галопом. На бегу они кричали:
«Где ты, улитка?»
«Здесь, волки!»
Отвечали улитки, расставленные по дороге через каждые 5 шагов. Когда волки добежали до берега реки, осы тучей вылетели из листвы и, напав на зверей, принялись больно жалить их, громко жужжа.
«Сильнее, сильнее!»
Бедные волки кинулись в реку и не смели высунуть из воды ничего, кроме кончика морды.
«В нос! В нос!»
– жужжали осы, налетая на волчьи носы и усердно работая жалами. Волки все утонули, а улитки и осы, очень довольные, воротились в лес.
Горбатая принцесса. Испанская сказка. Не думайте, что принцесса так и родилась горбатой. Ничего подобного. Она была стройна и красива. К тому же была единственной наследницей короля. и ее будущий муж должен был получить королевство. Король был уже стар и с нетерпением ждал, когда же, наконец, гордая принцесса выберет себе мужа, чтобы передать ему свой трон. Но принцесса вовсе не хотела выходить замуж. Не нравились ей ни принцы, ни графы, ни маркизы. Даже самых благородных кавальеров не удостаивала она взглядом. И вот однажды, прогуливаясь перед дворцом, она встретила старого нищего. Лицо его было безобразно, одежда в лохмотьях, а спину украшал огромный горб.
«Подайте на бедность!»
Протянув руку, заголосил нищий. Но девушка так испугалась его уродства, что тотчас же поспешила уйти.
«Никогда не показывайся мне на глаза!»
крикнула она старику. Нищий догнал принцессу и бросил в нее черного паука. Паук уцепился за шлейф принцессы, и как ни старалась девушка, не могла стряхнуть с платья гадкое насекомое. Так и пришла во дворец вместе с пауком. Стал паук жить во дворце. Он не давал принцессе ни минуточки покоя. Он кусал ее днем и ночью и вырос такой большой и толстый, что даже придворные стали его бояться. Тогда принцесса позвала солдат и приказала им застрелить паука, а из его кожи сделать бубен. Прошло время. Король сказал своей дочери:
«Ты видишь, я уже стар. Мне нужен наследник. Ну когда же ты выберешь себе мужа?»
«Да хоть завтра! Но выберу я только того, кто без ошибки ответит, из чего сделан мой бубен».
«Хорошо, но помни, кто бы ни отгадал, мы сейчас же отпразднуем свадьбу».
И король объявил по всей стране, что принцесса выйдет замуж за того, кто отгадает, из чего сделан ее бубен. Со всех концов прискакали на конях принцы и графы. В роскошных колясках приехали маркизы и герцоги. Со шпагами на боку прибыли во дворец благородные кабальеро. Но никто из них не сумел отгадать, из чего сделан бубен принцессы. Красавица только посмеивалась над женихами, пока из самого дальнего королевства не прискакал верхом на белом коне стройный принц в золотом плаще с пером на шляпе. Увидев юношу из окошка, принцесса тотчас же полюбила его. Она решила помочь незнакомому принцу и, распахнув окно, крикнула:
«Эй, он из кожи паука!»
Но принц, утомленный долгой скачкой, не расслышал слов принцессы. Зато крик принцессы услышал горбатый нищий. Как раз в это время он проходил под окошком, выпрашивая подаяние. Горбатый нищий пришел к королю и сказал:
«Отдайте мне красавицу в жены, и я отвечу. Он из кожи паука».
Ответил нищий, и королю пришлось отдать принцессу горбатому старику. Что делать? Она сама назначила такое условие, а король подтвердил его своим королевским словом. Принцесса горько заплакала.
«Не хочу! Не хочу за него замуж!»
Горбатый нищий взял ее за руку, и они тотчас же ушли из дворца. А принцы и графы, маркизы и благородные кабальеро разъехались по своим королевствам, оплакивая печальную участь своенравной принцессы. Уехал и принц в золотом плаще и шляпе с пером. Печальный уехал он в свое самое далекое королевство, потому что успел уже полюбить молодую принцессу. Долго шли по дорогам принцесса и старый нищий и пришли, наконец, к реке.
А теперь ты моя жена и должна исполнять все мои желания. Так что возьми меня на спину и перенеси через реку.
Посадила принцесса старика себе на спину и понесла. Дошла до середины реки и подумала:
если я сейчас не избавлюсь от нелюбимого мужа, всю жизнь придется мне таскать его за собой. Лучше я стряхну его в воду.
Она стала скакать и прыгать, чтобы сбросить старика со своей спины. Прыгала, прыгала и, наконец, стряхнула его. Старик был уже дряхлым и не мог удержаться на спине у принцессы. Но горб, огромный уродливый горб, принцесса никак не могла сбросить. Он крепко прирос к ее спине, и принцесса стала горбатой.
Не хочу! Ах, этот горб! Как я его ненавижу!
Как принцесса его ненавидела! Мало того, что сидел он на ней верхом, как всадник. К досаде девушки коварный горбик оказался до крайности разговорчивым. Правда, если принцесса молчала, он тоже помалкивал. Но стоило девушке обронить хоть слово, горбик тотчас же повторял его, будто передразнивая принцессу.
«Дайте мне водицы напиться!»
Просила девушка, постучавшись в двери какой-нибудь хижины, и горб тотчас же повторял:
«Ну дайте мне напиться воды! Дайте мне напиться воды!»
И притом таким тоненьким голоском, что все начинали смеяться над девушкой. Другие же обижались, полагая, что она смеется над ними, и прогоняли несчастную.
«Горбик, горбик, ну помолчи же ты!»
Сколько ни уговаривала его принцесса помолчать хоть немного, упрямый горбик пищал и пищал по-прежнему. Тогда девушка притворилась немой. С непривычки это было нелегко, но зато горб оставил ее в покое. Пришлось и ему замолчать. Наконец дошла принцесса до самого дальнего королевства, где жил стройный принц в золотом плаще и шляпе с пером. Почему попала именно в это королевство, принцесса сама не знала, но, наверное, сердце подсказало ей дорогу. Она пришла во дворец и нанялась в услужение. Она прислуживала за королевским столом, но принц даже не взглянул на нее ни разу. Разве станет красавец, наследник трона, смотреть на служанку, горбатую и немую? Юному принцу было вовсе не до того. По приказу родителей он должен был жениться на знатной маркизе. Конечно, эта маркиза была совсем не так красива, как принцесса, но горба у нее не было, и никто не осмелился бы сказать, что она немая. Маркиза была пряма, как палка, и целыми днями трещала, как попугай. Вот какую невесту подыскали для принца. Итак, маркиза-невеста прикатила в золоченой карете в самое далекое королевство, где жил принц в золотом плаще. И по этому случаю во дворце готовили большой ужин, а принцессе-служанке поручили жарить пирожки с яблоками для королевского стола. Она зажарила первый пирожок и сказала горбу:
«Горбик, горбик, не хочешь ли пирожка?»
«Хочу, хочу, хочу пирожка!»
Пропищал горбик. Как видите, если дело касалось чего-нибудь вкусненького, он забывал передразнивать принцессу, а сразу отвечал, чего хочет. Принцесса угостила его пирожком, положила на сковородку второй и опять спросила:
«Горбик, горбик, не хочешь ли еще пирожка?»
«Ой, хочу! Ой-ой-ой, хочу!
Он был большим сладкоежкой, и принцесса снова угостила его пирожком.
А еще?
Спросила она, обжаривая третий, самый большой пирожок.
Не хочешь ли ты его отведать?
Очень хочу пирожка, очень хочу.
Так прыгай ко мне в передник.
Глупый Горбик так любил сладкие пирожки, что не заставил просить себя еще раз и прыгнул в передник девушки. Принцесса схватила его щипцами и бросила в печку.
Горю!
Пропищал Горбик в последний раз и замолчал навсегда. Так избавилась принцесса от ненавистного горба и стала стройной, как прежде. К тому же теперь ей уже не нужно было притворяться немой. Она побежала в свою комнатку, нарядилась в атласное платье с кружевами и явилась в парадный зал, где собирались к ужину знатные гости, и принц с маркизой встречали каждого глубоким поклоном. Когда принцесса, нарядная и величественная, появилась в дверях, принц воскликнул.
Смотрите, это же наша немая служанка! Как она стройна и красива!
А маркиза-невеста вскочила с места и, покраснев от досады, затрещала, как сорока.
Ишь, нарядная какая! Прочь ступай! Повариху я узнаю, как ее не наряжай!
Она трещала бы еще очень долго, но принцесса не дала ей договорить и с достоинством ответила.
Да, ваша правда, сеньора маркиза. Я была поварихой и прислуживала сеньору-принцу, но я родилась не служанкой, а принцессой, дочерью короля. И если вы не знаете этого, то могли бы и помолчать. Хотя, говорят, это искусство совершенно вам не знакомо.
Услышав такой смелый ответ, трещотка прикусила язык и убежала из зала. Она прыгнула в свою золоченую карету и навсегда ускакала из самого далекого королевства. А принц? Он тотчас же узнал свою возлюбленную принцессу, о которой так долго тосковал. Принц очень обрадовался, что она уже не немая, и при всех гостях предложил ей стать своей женой. Они жили долго и счастливо. Принц вскоре стал королем, а принцесса королевой. Она была доброй королевой, всегда помогала больным и бедным и никогда не отворачивалась от чужого горя. Уж она-то отлично знала, как тяжело скитаться по дорогам и просить у чужих дверей глоток воды и кусочек хлеба, чтобы утолить голод и жажду. И за это молодой король любил ее еще больше.
Почему старикам почет? Болгарская сказка. Один жестокий царь издал такой закон: всех старых людей убивать. Старики не могут ни жить, ни пахать, ни деревья рубить, говорил он. Только дома сидят, хлеб даром едят, да под ногами путаются. И вот царские палачи засучили рукава и взяли топоры в руки. Всех стариков переказнили. Остался на той земле только один старик, отец одного боярина. Пожалел боярин старика отца, не выдал его палачам. Не выдал, а спрятал в тайнике и там кормил. Никто про него знать не знал, ведать не ведал. У жестокого царя был вороной конь, да такой норовистый, каких свет не видывал. Не то чтобы объездить его, но и подойти к нему никто не смел. Жила в царском дворце одна знахарка, хитрая баба. Расспросил ее царь, как объездить коня. А она ему в ответ:
как объездить? А прикажи, государь, своим боярам свить аркан из песка. Заарканишь своего вороного коня песочным арканом, станет он смирнее овечки.
Созвал царь всех бояр и объявил свою волю: завтра же доставьте мне аркан из песка, а если явитесь во дворец без аркана, я вас всех до единого переказню. Разошлись бояре, повесивши головы. Никто не понимал, как это можно свить аркан из песка. Среди бояр был и тот, кто спас от казни своего отца. Вернулся он домой, вот старик его и спрашивает:
что закручинился, сынок?
Боярин рассказал, чего требует царь.
Только и всего.
Ну, тебе бояться нечего. Завтра утром, когда вы все соберетесь во дворце, царь вас спросит: где аркан? А ты ему ответь: царь-государь, мы готовы свить аркан из песка, да не знаем, какой тебе надобен, толстый или тонкий. Дай нам образец. Сын исполнил отцовский совет. На другой день выслушал царь умную отговорку, наклонил голову и говорит:
что правда, то правда. Надо бы вам дать образец, да вот только негде взять его.
И не стал царь бояр казнить. А в то лето случилась великая засуха, какой на земле еще никогда не было. Все выгорело. И трава, и хлеба. Житницы опустели, ни зерна не осталось на семена. Испугались люди, не умереть бы с голоду. Царю тоже забота немалая. Призвал он опять своих бояр и приказывает: слушайте царское слово. Завтра же явитесь во дворец и доложите мне, где взять зерна на посев. А не то я с вас всех головы поснимаю. Вышли от царя бояре, сами не свои. Как быть? Нигде ни зерна, хоть шаром покати. И вот видит старик, тот, что жил в тайнике, сын его опять закручинился. Стал он сына расспрашивать, а тот ему в ответ: ну, отец, на сей раз и ты мне не можешь помочь.
Почему?
Да потому что во всей нашей земле нет ни зернышка. А царь велел нам, боярам, завтра же доложить ему, где найти семена на посев.
Не бойся, сынок, вот вы завтра придете к царю, а ты присоветуй ему, присоветуй, чтобы он приказал крестьянам разрыть все муравейники, какие только есть в нашем царстве. Там и найдут зерно, что муравьями собрано.
На другой день крестьяне разрыли муравейники и в каждом набрали по мешочку крупного зерна. Тогда царь милостиво обошелся с боярином и спросил: скажи, кто дал тебе такой мудрый совет?
Не смею, государь.
Скажу, прикажешь меня повесить.
Говори,
ни волоса не упадет с твоей головы. Тут уж боярин признался, что спрятал своего отца, а старик научил его отговориться от песчаного аркана и указал, где найти скрытое зерно. Вот тогда издали новый закон. Никто не смеет обижать старых людей, и когда они идут по улице, каждый должен уступать им дорогу.
Замухрышка. Шведская сказка.
Жил-был бедный крестьянин, и было у него три сына. Старшие двое были прилежные да проворные, а младший лентяй и грязнуля, каких мало. Целыми днями он сидел у печки и копался в золе. Ногти у него выросли, длиннющие, словно когти. Волосы он, отродясь, не расчесывал, и прозвали его поэтому Замухрышка. Однажды дал ему отец немного еды на дорогу и сказал: «Довольно тебе есть родительский хлеб. Иди-ка ты сам попытай счастье, Замухрышка». Шел он, шел, пришел в большой лес и заблудился. Еда у него вся кончилась, и он не знал, что ему делать. Загрустил он, сел на пенек и горько заплакал. Стемнело. И стал Замухрышка думать, где бы ему устроиться на ночлег. И увидал он, что вдалеке огонек горит. И пошел на огонек. Долго он шел и увидел большую реку, а на другом берегу той реки замок, а вокруг замка железные стены. И в одном окошке замка горел огонек. Разделся он догола, одежу на спину привязал и пошел вброд по реке. Но скоро так глубоко стало, что он чуть не утонул, на силу выбрался. Вышел он на другом берегу, стал вход искать, а входа-то и нет. На силу он в железной стене ворота нашел, и они открылись сами собою. Вошел он в ворота, а они за ним сразу сами и захлопнулись. Стал он бродить по двору, дверь в замок искать. Да нашел только щелку в стене. Постучал он в стену, и тут же открылась дверь. И он вошел в темную-темную комнату. Стал он стены ощупывать и нащупал дверь. Она сразу отворилась, и он попал в большую комнату. Посреди той комнаты стоял стол, а за столом сидел старый-престарый старик и что-то писал. Нос у старика был длинный-длинный, а на голове надета чудная шапочка.
«Чего тебе надо, мальчик?»
«Вот хожу, службу ищу».
«А как же ты сюда вошел?»
«Да уж, трудно мне пришлось».
«А ведь обратно-то еще трудней будет выбираться. Что же, оставайся мне служить. Я скоро поеду родных навестить и вернусь через год. А ты в это время читай книжки, да коня моего холь. Вот тебе ключи ото всех дверей. Только одну открывать нельзя. А какую, я тебе покажу. Если ты ее откроешь, я сразу вернусь и тебе не стобровать. А как тебя звать-то?»
«Зовут меня Замухрышка».
«Красивое имя».
И вот Замухрышка остался в замке. Целыми днями он читал книжки и скоро стал не глупей своего хозяина. Запретную дверь он никогда не открывал. Только один разок ему очень захотелось заглянуть в щелку, но он вспомнил, что наказывал ему старик, и ушел от той двери подальше. Но дни шли за днями, и любопытство его все больше разбирало. И вот он не смог больше терпеть. Открыл дверь и вошел в маленькую комнатку. В комнатке была печка, а на печке кипел котел. На стене висел меч, а рядом с ним несколько фляг. На столе лежали две щетки и коробка, а в ней колышки. Перепугался Замухрышка, что ослушался старика, и стало ему тошно одному в замке. Тут он вспомнил про коня и побежал в конюшню. А там стоял хозяйский конь. Под хвостом сено, а под мордой шар. Пожалел Замухрышка коня и повернул его так, чтобы сено под мордой оказалось, а жар под хвостом. Тут конь и заговорил.
«Что же ты наделал? Ты зашел в запретную комнату, и хозяин того, гляди, вернется, но ты мне помог. И за это
я дам тебе добрый совет. Беги в запретную комнату и отпей из бутыли, что висит рядом с мечом, и станешь сильным и удержишь меч. Потом сунь голову в котел, потом пройди в соседнюю комнату и возьми там латы. Одни блестят, как солнце, другие, как месяц, третий, как звезды в небе. Возьми их все. Еще возьми меч, флягу, щетку и коробку с колышками. Да только поскорее, не то вернется хозяин.
Побежал Замухрышка в замок и сделал все, как велел ему конь. Отпил он из бутыли, и меч в руке у него стал как перышко. Сунул он голову в котел, и куда-то пропали грязные патлы, и вместо них выросли золотые кудри. Взял он с собою все, что велел ему конь, сел на коня и поскакал прочь. Недалеко он ускакал.
Слышишь ты что-нибудь?
Не, ничего не слышу.
Приложи голову к моему уху.
Послушался мальчик, да только все равно ничего не услышал. Поскакали они дальше, и скоро конь опять спросил.
Ну, слышишь ты что-нибудь?
А, сейчас слышу. Грохот сзади.
Ну, скорей, скорей, скачи и плесни назад из бутыли.
Послушался его мальчик, и разлилось за ними море. Хозяину не переплыть. Пришлось ему возвращаться, людей кликать, корабль строить. А конь все скакал и скакал, и вот он снова спросил у мальчика, не слышит ли тот чего. Замухрышка ему ответил, что слышит сзади ужасный гул.
А теперь брось назад щетку!
Бросил Замухрышка щетку. И за ними вырос дремучий лес. Хозяину не пройти. Пришлось ему возвращаться, людей кликать, деревья рубить. Скакали они, скакали и прискакали к стеклянной горе.
Только бы гору одолеть, а тогда нам ничего не страшно. Ну, слышишь ты что-нибудь?
Да, слышу! Сзади гром гремит!
Значит, старый тролль нас догоняет. А ну-ка, пришпорь меня.
Пришпорил Замухрышка коня, а хозяин уже руку к нему тянет. Конь на гору, а хозяин за ним.
Высыпай колышки из коробки.
Высыпал он колышки, и превратились они в большущие бревна. Покатились бревна с горы на тролля и его раздавили.
Ну вот, мы спасены. Теперь переоденься во все старое, а латы оставь у меня. Только не забудь, возьми с собой уздечку. Ну, иди во дворец, он совсем близко, и попросись на службу помогать садовнику.
Исполнил Замухрышка все, как велел ему конь, и садовник взял его на службу. Конь приходил к нему каждую ночь, учил, что надо делать, а садовник хвалил его, нахвалиться не мог. Вот как-то раз стоял Замухрышка в саду и золотые кудри расчесывал. А принцесса тут возьми, да и выгляни в окно. Увидала его и подумала. Ох, не тот он, за кого себя выдает. А Замухрышка увидал принцессу, поскорей нахлобучил шапку и спрятался за кустом. Ну а тут соседний король войну затеял. И конь научил Замухрышку, чтоб он пошел, попросился в королевское войско. Замухрышка так и сделал. Король посмеялся, но на войну его взял и дал ему старую клячу. Пошли они в поход, а Замухрышка с клячи в лужу свалился, и все войско над ним хохотало. Подождал замухрышка, пока войско мимо пройдет. Оставил старую клячу в луже, сам на гору, потряс уздечкой и прибежал к нему его волшебный конь. А на седле латы лежат.
«Надевай те, что блестят, как солнце!»
Замухрышка так и сделал, и не успело еще королевское войско до сечи дойти, а уж замухрышка всех врагов разогнал. Удивился король: кто же этот принц заморский? Тут он увидел, что из ноги принца кровь течет, и повязал ему ногу своим королевским платочком. И потом пригласил его к себе. Да только принц отказался и поскакал на гору. Там он разнуздал коня и переоделся во все старое. Вернулся к луже, подобрал старую клячу и поплелся во дворец. На другой день все так же было. На этот раз он надел те латы, что блестели как месяц. Опять он разогнал всех врагов и поскакал на гору. На третий день он надел те латы, что блестели, как все звезды на небе, и так много врагов порубил могучим мечом, что те с позором бежали. Опять король звал замухрышку в гости, а он на гору поскакал. Переоделся там в старые лохмотья, подобрал клячу в луже и поплелся во дворец. Увидели его все и давай хохотать и спрашивать, где это он так долго пропадал. Кончилась война, и устроил король пир на весь мир. Было тут много благородных принцев, которые помогали королю на войне, и король велел дочкам выбирать из них женихов. Старшая покатила к одному принцу золотое яблочко и сказала:
«Это тебе, моя радость».
Вторая тоже покатила яблочко к благородному принцу.
«Это тебе, моя радость».
Ну, а младшая бросила яблочко за мухрышки. Он на пороге стоял.
«Это тебе, моя радость».
Рассердился король и велел вытолкать за мухрышку в зашей.
«Ну уж нет, я на войне больше врагов перебил, чем вы все вместе».
Показал он свою рану на ноге и спросил, не признает ли кто свой платочек на рану повязанный. Поглядел король и узнал свой платочек. Потряс замухрышка уздечкой и прискакал к нему волшебный конь. Рассказал замухрышка все как было, мол, конь не даст соврать. И конь все подтвердил. Все диву давались, а конь велел замухрышке, чтоб принес топор и отрубил ему голову.
«Нет, не могу я такое дело сделать».
«Делай, как я велю, ты же обещал меня спасти».
«Эх, была не была».
Отрубил замухрышка ему голову, и в тот же миг конь превратился в прекрасного принца. Королевского сына родного, которого околдовал злой тролль. У короля даже дух захватило, а замухрышка надел латы, что блестели как солнце, и золотые кудри по плечам распустил. И король на радостях тут же отдал ему в жены свою младшую дочку. И был у них пир на весь мир.
Невеста трех женихов. Испанская сказка. У одного человека была дочь. Девушка была хороша, как солнце, но своенравна, как горный ветер. Однажды отец работал в саду. Отворилась калитка, и трое юношей, один красивее другого, вступили в сад и сказали:
«Твоя дочь прекрасна, как солнце. Мы просим ее руки».
Она своенравна, как ветер. Надо спросить ее согласия.
И скрылся в доме, а юноши остались ждать у калитки. Придя к дочери, отец сказал:
«Трое юношей, один красивее другого, просят твоей руки».
Дочь посмотрела в окошко и увидала, что отец сказал правду. Таких красавцев она еще не встречала. Улыбнувшись, ответила:
«Все трое мне по душе. Согласна выйти за любого из них, но пойми, мне нужны все трое».
И сколько отец не спорил, повторяла одно и то же:
«Пойми, мне нужны все трое».
Несчастный старик не знал, что ответить юношам. Он долго думал, наконец вышел и сказал женихам:
«Моя дочь хороша, как солнце, но своенравна, как горный ветер. Ей нужны все трое. Но не может же она выйти замуж за троих. Послушайтесь моего совета, отправляйтесь в чужие земли, далекие страны, ищите там свое счастье».
Юноши переглянулись, а отец объяснил:
«Ищите в далеких странах для своей невесты самый лучший, самый редкий подарок, какого нет нигде на свете. И тот, кто найдет его, станет мужем моей дочери».
Женихи молча поклонились и вышли. В тот же день они покинули берега Испании и отправились в чужие земли и далекие страны на поиски своего счастья. Каждый ехал своим путем, но ни один не нашел для невесты подарка, какого нет нигде на свете. Долго скитались они по бурным морям. Ни одну пару туфель изорвали об острые камни, бродя по чужим дорогам. Печаль окутала их сердца, но не погасила надежды. И вот однажды первый жених встретил дряхлого старика.
«Здравствуй, юноша! Не хочешь ли ты купить зеркальце?»
Зеркальце было маленьким, и юноша, громко засмеявшись, ответил:
«Такое зеркальце мне ни к чему. Я ищу для невесты подарок, какого нет нигде на свете».
Старик улыбнулся:
«Ты нашел его, сынок? Это зеркальце непростое. В любую минуту ты можешь увидеть в нем того, кого пожелаешь».
Юноша очень обрадовался, взял зеркальце и отдал за него старику все свои деньги. Вскоре второй жених встретился с тем же странником.
«Не нужен ли тебе пузырек с бальзамом?»
«Мне бальзам ни к чему. Я ищу для невесты подарок, которого нет нигде на целом свете».
Но и бальзам оказался не простым, а чудесным. Старик объяснил юноше, что этим бальзамом можно не только заживлять раны, но и воскрешать мертвых. Обрадованный юноша взял пузырек с бальзамом и отдал за него старику все свои деньги. Третий жених, не найдя ничего, печально бродил по берегу моря и думал уже броситься со скалы в морскую бездну, как вдруг увидал, что по волнам плывет большой ящик. Ящик приблизился к берегу, в нем открылась маленькая дверца, и из нее один за другим стали выходить люди. Их было такое множество, что юноша не мог сосчитать. Последним вышел старик, поклонился жениху и сказал:
«Юноша, не хочешь ли ты купить мой ящик?»
«Ха! Он годен лишь на дрова! А я ищу для невесты подарок, которого нет нигде на свете».
«В таком случае лучше этого ящика ты ничего не найдешь. Мой ящик плавает по волнам, летает по воздуху, сам бежит по земле и не успеет камень, брошенный волной, достигнуть морского дна, как ящик перенесет тебя и твоих друзей, куда ты только ему прикажешь.
Они сговорились. Юноша отдал старику все свои деньги и стал хозяином волшебного ящика. Не успело солнце трижды подняться на полдень, как трое юношей встретились.
Я нашел чудесный подарок, какого нет нигде на свете!
Воскликнул радостно первый жених и показал свое зеркальце.
Мой подарок еще чудеснее!
Сказал второй и достал пузырек с волшебным бальзамом.
Я думаю, что вы оба уступите первенство моему подарку.
Хвастливо сказал третий и указал на большой ящик, качавшийся на волнах у самого берега. Стали юноши спорить, и каждый настаивал, что его подарок самый лучший, самый редкий, лучше его нет на свете. Наконец первый жених воскликнул.
Испытайте мой подарок на деле, взгляните в зеркальце, и вы увидите девушку прекрасную, как солнце, и своенравную, как горный ветер.
Все трое взглянули в зеркальце и в ужасе отшатнулись. Невеста трех женихов лежала на постели без движения и без дыхания.
Она мертва!
Воскликнул в отчаянии первый юноша и заплакал.
Не плачь, мой бальзам оживит ее.
Мы опоздали. Пока мы доберемся до берегов Испании, ее уже похоронят, и никакой бальзам не спасет ее.
Мы будем там раньше, чем сядет солнце. Поспешим же к морю. Нас всех доставит на родину мой чудесный корабль.
Все трое, позабыв о недавнем споре, помчались к морскому берегу. Вбежали в ящик, дверца захлопнулась, и чудесный ящик взвился в воздух. Не успело сесть солнце, а юноши все трое уже стояли у знакомой калитки. Старик-отец выбежал им навстречу и, плача, объявил женихам, что они пришли слишком поздно. Но юноши смело вошли в дом, где лежала без движения и дыхания невеста трех женихов. Только окропили ее губы чудесным бальзамом, девушка улыбнулась и встала. Радость юношей была беспредельна. А девушка подошла к отцу, обняла его и сказала.
Вот видишь, отец, я была права. Мне были нужны все трое, и все трое мне пригодились. Если бы не они, не пришлось бы мне снова увидеть солнце, а тебе обнимать меня сегодня. А теперь дай мне год сроку, и я выберу одного из трех женихов и назову его своим мужем. А другие двое пускай не сердятся на меня. Но не могу же я быть невестой трех женихов. К тому же в нашем селении немало красивых девушек, и они без труда найдут себе невесту.
Прошел год, прошла зима, в горах опять зацвел миндаль, а в селении, где жили отец со своей дочерью, сыграли сразу три веселых свадьбы. Которого же из трех братьев выбрала себе в мужья невеста? Угадайте сами!